Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня – заместитель директора Института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин. Добрый вечер, Владимир.
Добрый
Леонидович.
Вечер.
Не уверен, что он добрый. Я только что в новостях услышал о гибели Магомеда Евлоева. Это безо всякой Осетии, да? Напоминание о том, каков Кавказ был и есть до всякой Осетии.
Ну, да, еще и в 19 веке тоже, кстати, так что это история давняя.
Да, история давняя, но расстрел Магомеда Евлоева, гибель Магомеда Евлоева, она лежит не на совести царского режима,
да,
я полагаю. Значит, замдиректора Института стран СНГ, тут вспоминается, конечно, значит, фильм «Гараж», помните там этот знаменитый диалог, что про советскую сатиру, вы занимаетесь тем, чего нет. Как вы себя чувствуете с 8 августа в качестве заместителя директора Института стран СНГ?
Ну, вы знаете, на самом-то деле не с 8 августа, а где-то это года с 94-го. Объясню, почему. Потому что СНГ как интеграционная организация, организация, принимающая какие-то коллективные решения, она, по сути, постепенно затухала как раз в промежутке с 91-го, когда образовалась, по 94-й год. Потому что, собственно, давайте вспомним, как это раньше-то было. Ведь когда организовывали СНГ, приняли решение, что будет единая армия, один главнокомандующий, единый рубль, общее гуманитарное пространство. Ну, просто мечта Евросоюза, да?
Да.
Но на самом деле ничего это не реализовалось. И, наверное, последний всхлип произошел как раз в 94-м году, именно коллективных действий. Кстати, он относится к теме, наверное, которую мы будем неминуемо обсуждать, да?
Угу.
Это выдача мандата коллективным силам миротворцев СНГ угу. в Абхазии.
Угу.
После этого никаких коллективных политических, военно-политических, интеграционных решений не принималось. Эта организация постепенно стала тем, чем ее сейчас, собственно говоря, и назвали даже в достаточно консервативной концепции внешней политики России. Региональным объединением. Вот как организация американских государств, в которые входят и Венесуэла, и Соединенные Штаты, и Куба. То есть
такое нечто формальное по географическому признаку.
По географическому признаку, ну, хотя, с другой стороны, знаете, вот эти разговоры о том, что в ней только вот осталось это саммит, да?
Угу.
Ну, это, наверное, не совсем так. Потому что вот Путин сказал, надо отметить, что и до него это говорили, он просто, так сказать, на высшем уровне выразил, что это механизм развода, помните?
Да, механизм развода, только разводы бывают разные.
И самое главное, после развода очень часто остаются дети. Так вот...
После развода часто не остается в живых тех, кто разводится.
Нет, во-первых. Во-вторых, остаются дети. А дети, детьми в данном случае являются, во-первых, просто вот жители этого пространства, у которых много еще осталось общего, и это надо обслуживать. Ну, там, учились в разных местах,
это
работали
понятно.
И так далее.
Собственно, для этого и создавалось. То есть, если эту метафору немножечко нагружать и использовать, то... Как приличные люди, разводясь, все-таки пытаются сделать так, чтобы не вдрызг все было, да, и чтобы хотя бы не страдали дети. Но вот просто для этого и нужно было это СНГ. Но все довольно старательно, думаю, что можно сказать, что все, начали бить посуду там. Это все дело прошлое. Давайте ближе к Осетии и к нынешнему статус-кво. Значит, это можно считать уже, организацию можно считать вполне себе покойной, да?
Почему?
Как я понимаю, нет?
Нет.
Нас забавно, что нас не поддержали уже и товарищи по СНГ. Уже, значит, уж батька, на которого в случае мерзости любой можно было рассчитывать, кажется, надежда. Даже батька немножко дистанцировался.
Немножко, ну в чем не поддержали? Значит, в нашей миротворческой деятельности поддержали. В части признания, да? Ну, давайте смотреть на вещи реально. Вообще-то говоря, Россия, прежде чем признать Абхазию и Южную Осетию, думала 15 лет. И теперь у наших друзей, коллег, соседей и так далее требуют, чтобы они сделали это за 2 дня. Такой забег на 100-метровку устроили. Кто быстрее это сделает? Было бы, наверное, не очень тактично с нашей стороны.
Ну, понимаете, какая штука? В данном случае это признание имеет всего один и только единственный, по-моему, практический смысл. Это дает нам возможность
совершенно
размещать
верно.
Там войска.
Совершенно верно.
По просьбе этого народа, да, и того народа.
Нет, здесь, скажем так, последовательность несколько другая. Ведь что такое миротворцы? Это те, кого признают в качестве миротворцев
обе страны. Обе страны. Да.
После того, как начали стрелять миротворцев, они уже перестали быть миротворцами.
Ну, миротворцы перестали.
То есть вышли из этого формата.
Да, Владимир Владимирович, справедливости ради, они вышли из этого формата до. Миротворцы в Южной Осетии находились в полном контакте с одной из сторон и обслуживали интересы вполне себе российские миротворцы, вполне себе одной из сторон. Да, и про какой-то и там было сказано, что он вышел у нас из подчинения, видите ли, да? Значит, да ничего не вышел, разумеется, да? Это был наш сукин сын по формулировке, старой формулировке господина Рузвельта, да, кажется?
Ну, господин Рузвельт говорил по-американски.
Да.
Так что там есть значительно более, так сказать, сукин сын, чем какой-то, согласитесь.
Вы знаете, нет, не соглашусь. Не соглашусь, я расскажу, в чем разница. Я очень критично и, так сказать, до юридических формулировок, да, высказывался о Саакашвили, и до этой истории критично высказывался, после нее я уже говорил, что его место в Гааге, просто уточнял, что его место в Гааге вместе с Владимиром Путиным под портретом Милошевича, примерно так.
Ну, там Чейни еще может добавить.
Да. Нет, разные случаи. Не будем отходить в сторону от сравнительной характеристики господ Кокоиты и Саакашвили. Разница принципиальная заключается в том, что Саакашвили политик, у которого есть политические интересы, политические. Да? Саакашвили не занимался пилением бюджета. Саакашвили...
Что вы говорите?
Нет. У него были... Он настоящий буйный по Высоцкому, да? У него были политические интересы. Политическая идея о восстановлении территориальной целостности Грузии. Другой вопрос, то есть не другой, а тот же самый вопрос, стоит ли ради этого стрелять из оружия массового поражения по городу. Это хорошо. Но
изначально... Ну да, прислонять к печке своего премьер-министра или, так сказать...
Насчет прислонения к печке, это вы входите благополучно на территорию господ Пушкова, Кургиняна, Леонтьева, да, и других, которые как о деле решенном говорили и о Жване, и о убийстве Бадри. Есть... Это, извините, все в спекуляции.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Если Пушков говорит 2x2=4, я вынужден с ним иногда согласиться.
Да, в этом случае единственным. Я думаю, что это единственный случай. Еще если он говорит, что 3x3=9, я рискну с ним согласиться. Дальше уже про 4x4 я уже поостерегусь. Так вот, и про Бадри, и про Жваню, про смерть Жвани, это спекуляции, извините. В отличие от того, что делал господин Кокоиты, при прямой поддержке государства, которое называется Российская Федерация, при прямой опоре на Российскую Федерацию, на ее бюджет, из которого были выделены миллионы на оборону и так далее. Оттуда обстреливались грузинские села. Эта тактика не новая, это тактика Хамаса, который, да, ставит катюши в детском саду и шмаляет по...
Кто ставил катюши в детском саду, напомните, пожалуйста. Катюши — это современный вариант градок. Так кто град ставил?
Так не, я сейчас имею в виду Хамас. Хамас ставил ракеты.
А Саакашвили вы не имеете в виду?
Нет. Значит, Хамас ставил в городе, в жилом квартале, да, и оттуда бил по Израилю. Когда в ответ прилетало что-то из Израиля, после 3 суток предупреждения о необходимости мирному населению уйти из этого места, потом с окровавленными детьми на руках выходили под телекамеры CNN. Значит, Схинвали обстреливались грузинские села, обстреливались не только уже из стрелкового оружия, а в последние дни, значит, из оружия потяжелее, из Схинвали. Еще раз говорю, мы не в двоичной системе. Осуждение одного негодяя не означает то, что другой не негодяй. У нас не двоичная система. Но факт остается фактом. Я возвращаюсь к разнице между Кокоиты и Саакашвили. Саакашвили политик. Саакашвили политик, имеющий политические цели. Кокоиты, если политик, то совершенно другого масштаба и совершенно других задач. задач гораздо больше связанных с прямым освоением российского бюджета. Я хочу напомнить, что эта программа «Все свободны», идущая в прямом эфире. У нас в гостях Владимир Леонидович Жарихин, замдиректора Института стран СНГ. У нас аж два звонка. Извините, что долго ждали. Светлана, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня два вопроса к Жарихину.
Да.
Первый вопрос вот насчет миссии наших миротворцев в Абхазии. Когда, значит, началось все в Южной Осетии, Абхазия захватила 10 грузинских сел. И там миротворцы никак себя не проявили. То есть они явно не являлись миротворцами, а стояли на стороне определенной. И второе. Вот объявили, значит, как бы независимость, признание Южной Осетии. Но какой-то, я слышала это своими ушами, сказал, что мы россияне. То есть о какой независимости вообще речь идет?
Объясните. Спасибо за вопрос. Спасибо.
Так, по поводу, там, так сказать, миротворцев и захвата сел и так далее, вообще роли миротворцев. Вы понимаете, в чем дело? На, так сказать, миротворцев иногда нагружают то, что не могут делать политики. У миротворцев только одна задача. Вот стоять между противостоящими сторонами и не давать им сцепиться снова.
Они выполняли эту задачу?
Вот эту задачу они выполняли. Вот эту задачу. Вот конкретно эту. Все остальное, связанное с невозможностью регулирования, с тем, что не договорились и так далее,
нет, речь
это все к политикам, в том числе и к российским, но не к миротворцам.
Я хочу уточнить. От миротворцев никто не требовал переговорного процесса и подписания документов.
Совершенно верно.
Но когда одна страна обстреливает села другой страны, да, и миротворцы, так сказать, ну, мягко говоря, в этом... в лучшем случае в этом не участвуют, скажем так, то они теряют свой миротворческий статус для одной... Вы правильно сказали вначале. Миротворцы – это те, кого признают миротворцами обе страны. Значит,
да.
Когда куда-то приезжают там норвежцы какие-то или словаки, да, то которым действительно все равно, да, в какой-то ситуации, или войска ООН, то это одна ситуация. Когда вы представляете себе там в ситуации, ну, скажем, там, Деголевской с Алжиром, да, в Алжир приехали бы французские миротворцы, значит, чтобы решать эти проблемы. Невозможная вещь. Франция и Алжир находились в состоянии войны. Значит, миротворец не может быть с одной стороны. Это, мне кажется... Ладно, вернемся
Виктор,
к этому.
Да,
второй
вот
вопрос.
Здесь вы понимаете, здесь первое. Вы знаете, ваша версия начала конфликта, она даже отличается от версии президента США Буша, который сказал, что...
Я не согласовываю версию.
Я счастлив. Потому что даже Джордж Буш сказал, что вот реакция России была правильной, но избыточной.
Знаете, в чем разница между мной и Бушем? Я больше в курсе,
да,
чем Джордж Буш. Я больше в курсе ситуации.
Это, значит, первое. По поводу того, что делали и что не делали миротворцы. Так или иначе, в том числе, между прочим, своими жизнями. Да? У нас погибло 106 человек на границе Абхазии и Грузии. И, между прочим, сами понимаете, кто по ним стрелял.
Прекрасно.
Но, тем не менее, они... широкомасштабные военные действия в течение 15 лет не давали делать. Другое дело, плохо работали политики. Но я хотел бы вам напомнить, что и тот, и другой формат были заложены, один в 92-м, другой в 94-м году. Их закладывали президент Борис Ельцин, премьер-министр Егор Гайдар и министр иностранных дел Козырев.
Совершенно верно. Никто не в данном случае... У меня нету вопросов к формату.
И то, что формат в Южной Осетии был заложен, совершенно безумный, согласитесь, да, это какая-то такая наивность, граничащая с преступлением, да, когда вот это вот, так сказать, миротворческие силы надо сформировать из осетин, грузин, северных осетин, русских, не проведя... Как было проведено, кстати, в Абхазии, и, может быть, это способствовало тому, что там не было таких широкомасштабных военных действий, не проводя линию разграничения, буферную зону, в которой не должны накапливаться вооружения, ни с той, ни с другой стороны. Вот тогда и создали, вот навешали этих оружий, которые это, сейчас выставили.
Тут спорить трудновато. Я только хочу сказать, что еще, если уж говорить об Абхазии, которая тоже под шумок, да, попросилась, то следует для полноты картины вспомнить 94-й год.
Да.
Да, и вспомнить, кто воевал против Грузии.
Я помню, но да.
Вы кого
но
помните?
Мы же с вами помним 94-й год не только по учебникам, да, или по телепередачам. Мы сами в нем жили. И помним вообще степень контроля, да, российской власти не только, даже не за тем, что происходило в Абхазии, за тем, что происходило в Москве.
Это правда.
Ну,
это
вы
правда.
Понимаете,
тем не
да?
менее, Шамиль Басаев, такой медицинский факт, воевал против Грузии на стороне Российской Федерации.
Нет, да. он воевал на стороне Абхазии, а потом он
кто
воевал...
Кто такая Абхазия?
А потом Абхазия...
Кто это?
А?
Генерал ИГРУ есть у Абхазии, да?
Понимаете,
кто воевал? Какая Абхазия?
Вот вы переходите от факта, с которым я полностью согласен, это документировано и так далее, от факта, что там воевал Басаев, уже к неким легендам, так сказать, которые ничем не доказаны.
Участие вам тут требуется, ну, если сейчас в формате этой программы мы не сможем, если вам требуется документальное участие, подтверждение участия ГРУ, да, и российской армии в том, что происходило в Абхазии, то я вам совершенно официально...
Я прошу прощения, вы мне не подскажете, кто тогда был главнокомандующий и кому они подчинялись?
Ельцин Борис Николаевич, да. Нет вопроса.
Да. А кто был премьер-министр, тоже помните, да?
Кто?
Егор Тимович Гайдар.
Егор Тимович Гайдар не был премьер-министром в 94-м году, извините.
В 92-м был.
Да, но мы про 94-й говорим, да? Значит, да. Я понимаю, что во всем виноват от Гайдара, Чубайса, Ельцин,
нет,
но
я
в,
просто,
этом,
я хочу,
в этом уже
я
не было.
Хочу сказать вам другое. Все, что не, все,
уже был,
то,
простите,
что вы
был министр
говорите,
обороны Грачев.
Не все так просто, не все черное и белое. Нет. Ситуация была исключительно сложная. И это, кстати, так сказать, Шамилем Басаевым, это не единственный случай, когда, так сказать, на одной стороне, потом на другой стороне, вспомните Бен Ладена, да?
Вы знаете, всякое когда бывает. После какой-нибудь реинкарнации я буду американским гражданином, то меня будет волновать, и я буду открыто говорить об этом безобразии. Но поскольку я в этой реинкарнации российский гражданин, то меня мало волнует то, что обсуждается и волнует... Будьте спокойны, в Америке есть кому это сказать.
А ты таким образом, вы полностью, так сказать, отвергаете все возможные параллели и критику действий
Почему?
Соединенных Штатов.
Почему?
Вы
Вовсе
российский
нет.
гражданин.
Нет.
Вы еще мне скажите, а вот что, вот сейчас я начну говорить, а они негров линчуют. А я вам скажу, да, линчуют. Только...
Давно последнего линчевали?
Совсем недавно.
Да?
Потому что теперь в качестве негров просто, вот это, ниггеров, да? Уже не афроамериканцы выступают, а выступают сербы, выступают южные осетины.
Не путаете ли вы что-нибудь?
Не путаю.
Ну, знаете, это очень сильно допущено.
Выступают афганцы. Я вам скажу, что так, а вот что такое по большому счету, если
мне
отбросить...
Мне кажется, что вы в эту кастрюлю вот это... слишком много побросали. Это не разные, это вот... разные, просто разные явления,
вот
разного
если
порядка.
Если отбросить... так сказать, вот эти представления, которые нам в советской школе говорили про суд Линча. На самом деле, что такое суд Линча? Это когда произошло действительно преступление, на себя берут судить, кто прав, кто виноват, не те, кто уполномочены это делать, а свободно собравшиеся граждане. Так вот, завтра свободно собравшиеся 24 гражданина будут судить судом Линча Россию, потому что там даже не ставится вопрос, кто виноват.
Какие
там уже все решено. Решают уже.
Давайте подождем, без метафор. Вся метафора хороша, давайте притормозим, а то мы разогнались. Кто будет решать?
Это называется саммит Европейского Союза. Там не решают, кто прав, кто виноват. там уже знают, кто виноват, вот тот негр, да, который рядом бежал, и вот будут назначать этому негру наказание, не принимая во внимание.
Владимир Леонидович, вы на пути к Леонтьеву уже. Осторожнее, вы на пути к Леонтьеву, вы уже близко, будьте внимательны.
Ну, это ваш последний довод, да, вы не по сути, а меня Миша Леонтьевым
обзываете. Нет, почему, ну вы говорите...
Если я еще чего-то скажу,
обзываю,
вы меня еще кем-то назовете.
Вы просто говорите то, что обычно я слышу от него. От него, от Пушкова, я просто... Доводы совпадают. Ну,
так может, он в этом прав?
Ну, видимо, вы все правы в этом, но просто вы должны иметь в виду, что вы правы вместе с этим, если вы правы.
Ну и что?
Нет, просто... Этого. Просто я рекомендую, просто
ну
осторожнее.
И что из этого?
Петр у нас дозвонился.
А вы, наверное, также правы вместе с тем же самым Саакашвили, которого вроде бы так не любите.
Нет, вы знаете, у нас Саакашвили.
Так что давайте поменяемся компаниями.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что доводы совпадают, доводы и интонация. Я бы сказал так, способы обобщения фактов совпадают у вас. Способы обобщения фактов. Вот отсюда клинча, отсюда линча, вот эта вот метафора, вот эти 24 собравшихся гражданина.
Ну, это действительно так?
Разница... нет, это не так.
Ну, по сути, отвергните. Они обсуждают вопрос, кто начал. Кто больше виноват?
Разумеется.
Нет,
значит,
даже на повестке дня этот вопрос не стоит.
Вы задали вопрос, я вам сейчас дам ответ.
Кстати, да? Кто начал?
Да. Начали все. Кто начал, это начал Господь Бог, который что-то там создал, да, и оно пошло. Это можно идти очень далеко.
Вот представитель CNN на прямой вопрос Путина, немецкой компании, вот ответил, да, конечно, начал Саакашвили.
Ну,
он тогда сказал, давайте продолжим разговор.
Продолжил...
А как нам продолжать разговор, если вы говорите, начали все? Это кто все?
Ну,
вот именно ночью, в ночь перед открытием Олимпиады, кто начал?
Ночь перед этим Олимпиады, хроника опубликована в «Новой газете», почитайте, это очень длинный разговор, значит, про обстрелы 6 числа, 7 числа, про провокации с 5 числа начиная. Почитайте, там все это подробно описано. Нельзя говорить о том, что кто-то начал в ситуации, когда конфликт уже на уровень стрелкового оружия, да, и даже не минометного, а обстрела взаимного, перешел задолго, за месяцы до 8 числа.
Я вас не спрашиваю, кто начал в юго-осетинском -грузинском конфликте. Я этот вопрос вам не задаю. Я вам задаю вопрос. Кто напал на российских миротворцев и начал их убивать? Кто?
Неправильная постановка вопроса. Не было никаких российских миротворцев по факту к тому времени, когда все это произошло. Был взаимный минометный обстрел.
Минуточку.
Взаимное уничтожение
кто
уже.
Кто целенаправленно стрелял по казармам российских миротворцев?
Замечательно. Мы сейчас прервемся как раз на выпуск новостей, я вам подробно отвечу на этот вопрос. Перерыв.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях. Российские правозащитники требуют провести расследование обстоятельств смерти владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Владелец оппозиционного сайта скончался от ранения в голову, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. По словам представителя комитета Владимира Маркина, Евлоев получил ранение при задержании сотрудниками милиции. Он был доставлен в больницу Назрани, где и скончался. В Китае жертвами нового мощного землетрясения стали по меньшей мере 25 человек, около 200 ранено. Как сообщило государственное информационное агентство Синьхуа, в провинции Сычуань разрушены или повреждены более 100 тысяч домов. В Новом Орлеане началась массовая эвакуация жителей в связи с приближением урагана Густав. Мэр города предположил, что Густав может оказаться самым сильным из всех ураганов, которые обрушились на Новый Орлеан за последние десятилетия. Министр иностранных дел Грузии Эка Текелашвили призвала Европейский Союз выступить с единой позицией в отношении, как она назвала, оккупации России части грузинской территории. Выступая на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с главой МИД Турции Али Бабаджаном. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступает за серьезный пересмотр отношений между Евросоюзом и Россией. В статье, которую публикует сегодня британская газета Observer, Браун отмечает, что Европа не может оставаться в энергетической зависимости от России. Президент США Джордж Буш, скорее всего, не будет присутствовать на съезде Республиканской партии в штате Миннесота из-за надвигающегося на американское побережье урагана Густав. Парламент Таиланда сегодня обсудит ситуацию в стране, где не прекращаются акции протеста с требованием отставки правительства.
Давно не было так горячо в прямом эфире «Радио Свобода». В моей программе «Все свободны». Мой гость сегодня замдиректор Института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин. Вы спросили, кто стрелял по российским миротворцам.
Мы с вами-то говорим о Кавказе, а не о Навеге. Если бы Навеге рассуждали, наверное, было бы холодно.
Было бы поспокойнее, да, было конечно. Бы поспокойнее. Нет, эмоциональность как раз... Эмоциональность абсолютно тут понятна со всех сторон. Так вот, по поводу того, кто стрелял.
Да.
Поскольку стреляли все... И нельзя провести тактовую черту первую и сказать, вот мы отсюда считаем. Вот я в вас выстрелю, тут мы придем двойную тактовую черту, а потом вы выстрелите в меня, и это будет считаться началом.
Хорошо, даже если наши миротворцы, предположим, недостаточно активно препятствовали, так сказать, вот этой стрельбе. Но по ним-то кто начал стрелять?
Владимир Ильич, еще раз. По поводу Саакашвили у нас с вами особых разночтений нет. Мне кажется, я еще раз говорю свой тезис. Если один... повел себя как провокатор и авантюрист, это вовсе не значит, что мы... противоположная сторона считается белой и пушистой. Мы должны видеть картину. Так вот, целиком, вообще, целом видеть картину. Так вот, по поводу того, кто стрелял и как это произошло. Если бы, после того, как это произошло, мы бы действительно совершили акцию принуждения к миру, то есть отбили бы Цхинвали, прекратили бы уничтожение, и мы... а не Саакашвили, позвали бы Кушнира, Саркози и всех, да?
Вот если бы Соединенные Штаты после 11 числа ограничили свою операцию островом Манхэттен и после этого прекратили бороться с террористами, то мы бы сказали, что их меры являются адекватными. А то, что они побежали за Бен Ладеном в Афганистан, являются уже неадекватными, да?
Скажите, пожалуйста, кроме того, что США мерзавцы, есть какие-нибудь доводы в защиту наших действий? Или это единственный довод, который... что США тоже плохие. Нет. Я хочу только напомнить, что Манхэттен, да, он является американской территорией, да. В отличие от Цхинвали, который являлся грузинской территорией.
Территория лагеря наших миротворцев является территорией вооруженных сил России. Нападение на них является совершенно нападением верно. На вооруженные это силы России. Это значит, на России.
Понятно. Это сказка про белого бычка. Мы этим ходом ходили сделали несколько кругов. Давайте сойдем с этого круга, потому там очевидно, что позиции ясны, но мы не нашли общего языка.
Точно.
Петр из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Да. Добрый вечер, уважаемые господа. Чем горячее дискуссия, тем интереснее. Ну, нападали даже... Я готов согласиться с Виктором, что нападали. Допустим, они не были миротворцами в таком чистом виде. Но нападали на российский флаг. И я считаю, что Грузия еще легко отделалась. Потому что она могла получить войну по полной программе на полном основании и международном праве.
В международном праве что-нибудь написано про флаг?
Нападение на военнослужащих. Ну, давайте, что тут прикидываться, значит. Ну, хорошо, нападут где-то в Пуэрто-Рике, на американский флаг, висящий над посольством. Ну, что будет?
Слушайте, американский флаг аккуратно жгут во всех арабских странах.
Нападут и замочат,
секундочку, понимаете? Жгут американский флаг во всех арабских странах аккуратно, по несколько сот флагов в год сжигают.
Я вот что хочу сказать, уважаемые господа, что корень зла-то лежит гораздо дальше и раньше. Вот вы говорили о линчевании. Ну, 30 миллионов русских отлинчевали в Беловежье. Совершенно незаконно. Никого не спрашивая, ну, чем мы молимся на этих людей. Ну, будем расхлебывать это веками, да. И давайте согласимся, что плохого в независимости Абхазии и Южной Осетии. Почему Эстония может отделяться и линчевать там русских? Латвия может линчевать?
Кто линчует русских? У вас есть какие-то данные по линчеванию?
Абсолютно, потому что у меня родственники живут в Латвии.
Их линчевали? Их линчевали?
Они линчевали? Они сидят без гражданства. Это политическое линчевание. Без гражданства.
Петр, я предлагаю с метафорами бережнее относиться. Потому что метафора – это вещь хорошая, но когда на одной чаше весов так сказать, проблемы законодательного порядка, которые существуют, безусловно, в Прибалтике вопроса нет, а на другой чаше весов взаимные бомбометания по живым людям, то с метафорами надо осторожнее, как я считаю. С чем я согласен из сказанного? Я согласен из сказанного, что корни далеко, но вовсе не в 91-м году. Да? Значит, дальше вопрос довольно простой, как ни странно. В решении сегодняшних проблем мы либо можем начинать искать свою правоту в глубине веков, это то, чем занимаются с одной стороны осетины, с другой грузины, да, с третьей абхазы, но в этой войне нету победивших, там только проигравшие, потому что в 11 веке это село было наше, да, нет, в 9 оно было наше, бесполезняк. Значит, тут можно только друг друга уничтожить, да, это если находиться в этой пещерной парадигме, чья была эта земля в 9 веке. Да? Хороший пример привела Юлия Латынина в «Последней новой». Да, Эльзас и Лотарингия. Кому принадлежат? Сегодня уже не важно. В европейской парадигме решение вопроса совершенно по барабану, как бы Франция, Германия, да, единая Европа. Да, ты проедешь насквозь, да, и не заметишь, Эльзас, Лотарингия, кому это принадлежит, это не важно. Да? А сколько крови пролито за эти земли? Так вот, есть два кардинальных пути, если не углубляться в подробности метафоры. Либо мы уходим вглубь, и каждый кричит, что он прав, тогда мы продолжаем заниматься взаимным уничтожением. Либо мы говорим, останавливаемся. Вот есть статус-кво сегодняшний. Есть европейская парадигма решения вопроса. А именно,
Косово.
Нет.
Но это же европейская парадигма. Почему вы исключаете Косово из Европы?
Нет. Европейская парадигма – это права человека
в Косово.
Права человека, поставленные во главу.
В Косово.
Угла. Не только в Косово.
Нет, везде. И в Косово тоже, да?
В Косово.
Права сербского человека в Косово, поставленные во главу.
Косово, да? Значит, смотрите, какая штука.
Да.
Давайте отделять ошибки, а я считаю Косово ошибкой, о чем много раз говорил, и до того, как случилось Осетия. Да? Давайте отделять ошибки от методологии. Методология. В методологии европейской уже несколько веков, да, когда Жан-Жак Руссо.
Давайте века отсчитываем. Европы не углубляться.
Секундочку.
Там был 20 век с двумя войнами, да, разрушительными и так далее и тому подобное. Давайте все-таки вот методология европейская, это все-таки завоевание послевоенного периода. Давайте вот туда не будем.
Так да? Вот я об этом говорю. Я говорю о сегодняшней европейской методологии. Я говорил о единой Европе, да, когда, с чего началось. Так вот, в этой методологии во главу угла, во всей идее ЕС, ставятся права человека. Вот чтобы человеку было удобно, чтобы человека были защищены права, чтобы человеку было легче.
И вот человек в Эстонии, члене Европейского Союза, не имеет гражданства и гражданских прав. Именно в Евросоюзе.
Очень...
И я всегда говорю, что это уже проблема не Эстонии и Латвии. Это проблема Евросоюза. Как эти замечательные принципы соотносятся с реальной практикой?
Владимир, очень трудно вести диалог, когда, значит, тема меняется.
А вы сами ее
спрашиваешь
сменили,
об одном?
Вы
извините. Нет. Да. Я понимаю, что, значит, дайте немножко для облегчения диалога.
Да.
Замечательный актер Николай Гриценко. Есть в театральном училище такое упражнение «Оправдай позу». Гриценко, студент, славился тем, что он из любой позы, вот случайно застывший человек, должен оправдать эту позу. Он из любой позы, в которой его заставал там хлопок педагога, наливал себе стакан, да? Так вот, можно, конечно, из любой...
А у меня уже вода кончилась в стакане.
А я сэкономил еще. Так вот, можно с любой, так сказать, с любой реплики сказать о Косово, да, с любого момента. Как это, как тот стакан, беспроигрышно. Тем не менее, подождите.
Но вы же говорили про европейские идеалы или по европейскую практику?
Я говорил про европейские идеалы. Про европейскую парадигму, внутри которой можно решать проблему. Дальше вопрос, что внутри этой парадигмы, разумеется, каждый тянет одеяло на себя. Но это, в этой парадигме никто не кричит о том, то есть как бы дурным тоном кричать, это земля наша или это земля
не
наша.
Не, вот ну почему? Это... Ну почему вот никто не кричит? Вот, к сожалению, даже в этой парадигме кричат, к сожалению, до сих пор.
Правильно.
Те же самые баски постоянно что-то взрывают.
Но, правильно, значит, они, ну эти баски ровно вот существуют в пещерной парадигме, потому что вопрос с точки зрения парадигмы европейской не в том, баск ты или не баск, и кому принадлежала эта земля.
Да а нет.
В твоих правах. Вот давайте...
Виктор Анатольевич, но, к сожалению, этим баскам они постоянно что-то вызывают, и постоянно испанское правительство дает им все больше, больше, больше автономии. То есть фактически отходит от той самой общей европейской парадигмы.
Испанское правительство по-разному ведет себя. Так же, как и английское правительство с ирландцами.
Да.
Так же, как Израиль с Палестиной. Основной общий тренд, как сейчас там говорят,
да,
заключается в том, чтобы отделить политическую составляющую от уголовной. Да? Это то, чем занималось, то, как вычленилось из Шинфейн, прекратило свое, значит, боевую деятельность, как объявил о прекращении, по крайней мере, объявил, да, значит, Аббас, да,
да,
в отличие от Арафата, значит, пытаться, по крайней мере, с разным успехом, но иногда и с успехом, как в Ирландии, отделить уголовников от политиков и иметь дело с политиками, а то есть уголовником уголовникова, да, уголовником, да, полицию и спецназ, а политикам парламент. Поэтому в баскском парламенте и в испанском парламенте.
А если уголовник возглавляет суверенное государство, член Организации Объединенных Наций, как быть?
Такое бывает, я боюсь, что мы разные государства имеем в виду. Да, но, тем не менее.
Нет, я думаю, мы имеем в виду одни и те же, но у вас есть в одну сторону больше, а у меня в другую сторону больше. Но я думаю,
вас волнует
на чужом глазу. На Саакашвили, поэтому мы с вами сойдемся.
Вас страшно волнует щепка в чужом глазу, я понимаю. Так вот, тем не менее, вернемся к началу разговора.
Да.
Либо мы уходим в пещеры и говорим, это моя земля, это моя земля, и начинаем друг друга стрелять, да, по периметру. Либо мы говорим, вот то, как есть, и дальше решаем внутри сегодняшних границ, решаем вопрос с правами. Анклавы, цельные, анклавы, так сказать, иноязычные внутри другого государства существуют по всей Европе. Есть румынско-венгерские проблемы,
конечно,
есть чешско-венгерские. Да?
Венгерско-словацкие.
Венгерско-словацкие. Там... Есть баски, есть каталонцы, и бог знает что. Вся Европа, естественно, давно живем, да, как говорили два старика в Белом солнце пустыни, давно тут сидим. Естественно, все перемешалось. Значит, либо вопрос... Ведь, как у Высоцкого, я все время цитирую, мы все ищем правильный ответ и не находим нужного вопроса. Либо мы вот идем в пещеры и мочим друг друга, либо мы говорим, стоп, вот те границы, которые есть, не важны, по большому счету, границы. Важны твои права. Вот возьмем наименее кровавый пока, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, не первый раз, севастопольский вопрос, да, крымский вопрос.
Ой, давайте вот...
Как пример. Мне кажется, что вовсе не обязательно отрезать Крым. И вот люди, которые
абсолютно
кричат...
Абсолютно не обязательно.
Да?
Больше того, все эти разговоры сейчас в Украине по поводу того, что это там с Крым, следующий и так далее, носят абсолютно предвыборный характер. Я хочу привести только один пример. Так. Они вот сейчас начали искать российских граждан в Крыму и обнаружили, что это максимум 2-3 тысячи человек. Все крымчане приняли украинское гражданство. Это принципиальное отличие от Абхазии и Южной Осетии, правильно?
Да.
То есть нечего звать лихо, когда его нет, оно может наступить.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но я вам должен сказать, что, как говорил Ежелес, любовь к родине не знает границ. И если те люди, погоновожатые, да, по выражению одного коллеги, которые принимают решение, захотят войны, то количество граждан значения не имеет, да? Мы устроим судеты, где захотим. Но дело не в этом. Я согласен с провокативным вот, характером.
Виктор, я вас вот попрошу, может быть, мы перейдем. Вот есть свет в окошке. Свет в окошке, я считаю, это приднестровская проблема. Действительно есть свет в окошке. Больше того, вот мне кажется, делом чести и для Европы, и для России, и для всех, в том числе для американцев, вот сейчас прервать эту цепь возникновения новых независимых государств. Все конфликты за последние полвека решались только одним – появлением нового стула в Организации Объединенных Наций. Вот здесь есть все основы для того, чтобы, наконец, развернуть эту тенденцию. Но для этого надо всем пойти на компромисс. Нам не требовать того, чтобы это обязательно было там в доску по российское образование. Европейцам не требовать, чтобы это образование в сию секунду вступило в Евросоюз. Американцам смирить гордыню не требовать, чтобы это образование тут же вступило в НАТО. Тогда там действительно есть возможность решить, наконец, эту проблему через восстановление общей государственности.
Согласились. Но да. Для меня, еще раз, за такт до этого...
Да.
Существует постановка вопроса, то, что называется целеполагание.
Да.
Если мы, если нас заботят права человека в Абхазии, в Крыму, в Приднестровье, права, его право разговаривать на своем языке, так сказать, обучать детей в школе на своем языке, ездить, так сказать, с облегченной визой и так далее. Если нас интересуют права человека, то это можно решить. И это дело дипломатов. Да? Это работа дипломатов. Собственно говоря, я не очень понимаю, зачем нужны дипломаты, если все решается так, как решается сегодня.
Это в том случае, если есть некое единое пространство. А нам его все время делят вот этой границей. НАТО, не НАТО.
Нет, секундочку.
Евросоюз, не Евросоюз. Нет, понимаете,
это,
в чем дело?
Это естественное деление.
И вот проводя эту границу... обрезают вот эту возможность, о которой вы сказали.
Скажите, пожалуйста, какое НАТО...
Тогда получается сразу деление свой-чужой, к сожалению.
Именно. Но какое НАТО... Что НАТО нам... НАТО нам посадило какой ты, да? Провокатора. НАТО это сделало.
НАТО нам посадило Саакашвили, провокатора.
Нет. Извините, пожалуйста.
Не извиню.
Не извините.
Так оно и
тогда,
есть.
Тогда я вас должен огорчить. Саакашвили выбрал грузинский народ. Он может жалеть об этом.
Он его может... Когда? В тот момент, когда он сбросил в результате переворота Шеварднадзе?
Саакашвили дважды выиграл выборы. И давайте не будем сравнивать.
Абсолютно чисто, да?
Давайте не...
97% за него проголосовали.
С кем будем мериться чистотой, не с Чуровым ли, Владимир Леонидович? С кем будем мериться чистотой?
А вы мне запретили про американцев говорить, а я вам запрещаю про Чурова.
Нет, секундочку. Разница заключается в том, что мы с вами граждане Российской Федерации, да, и налоги, и я, и вы платим Чурову. Чуров на нашу зарплату, да, а не Буш.
Да.
И их представители сберкома. В этом некоторая разница есть. Но важнее другое. Важнее то, что Саакашвили избран грузинским народом. Грузинский народ, я думаю, пожалеет об этом. Я думаю, что грузинский народ, когда мы выйдем, оккупационные войска выведем с территории Грузии своей, и когда охладеет, и когда наступит время холодного анализа, грузинский народ переизберется, окажется.
Виктор, я не, может, к сожалению, я не такой оптимист. Я боюсь, это наступит не так скоро, как нам с вами хочется.
Да.
То есть там, так сказать, очень глубоко это все.
Там очень глубоко, так же, как и у нас вот. Очень глубоко. Ответственность народа за свой ошибочный выбор наступает, и эта ответственность наступает всегда. Насколько тяжелая эта ответственность, зависит от того, как рано народ спохватится. Если народ спохватывается, как немецкий народ, только когда начинают бомбы падать, да, сверху, то это уже поздно. Если народ спохватывается раньше, то последствия могут быть, вот, например, как в Америке, где народ, рассмотрел иракскую проблему, внимательно ее попробовал на зуб, тысячу раз.
И изберет Маккейна.
Это только благодаря Кремлю, если он изберет Маккейна, то только потому, только на волне российской истерики.
Ой, да ну что вы, ну на самом,
мы
на
ему
самом
повышаем,
деле...
Мы ему повышаем рейтинг.
Мы с вами, как российские граждане, конечно, Россия центристы, но на самом деле Россия в избирательной кампании Соединенных Штатов, мы с вами знаем, играет очень и очень малую роль.
Вот послушайте, она играла малую роль в мирное время. Сегодня, вы же слышали наверняка, не хуже меня знаете тексты на съездах и демократическом. На демократическом съезде звучат такие тексты про Россию, которых не было на республиканских съездах, да? Значит, да. Это мы сами повышаем шансы ястребов. Мы сами своей политикой. Но это уже другая тема. У нас висят звонки. Сейчас,
да,
секундочку.
Давайте, да.
Мы виноваты перед Александром, который уже минут 10 висит на телефоне. Алло, здравствуйте. Алло.
Да. Здравствуйте.
Здрасте.
Господин Жарихин, если можно, я вам задам три вопроса быстренько.
Давайте, только коротко, давайте.
Да. Тогда, Виктор, первое, записывайте, да. Иначе
первое,
я забуду.
Автономные республики и области по Конституции СССР имели право выйти из состава Союзной Республики, если она отделяется. Так значит, осетины и абхазцы реализовали свое право. То, что Советский Союз был предательски развален, этого права не отменяет. Второе. Нам говорят, что на заседании ШОС вот главные азиатские страны нас не поддержали. Угу. Да, они прямо не сказали «да», но они и не сказали «нет». Это называется дружественный нейтралитет.
Александр, вы выступаете с анализом. Я вам благодарен. Вопрос-то есть?
Вопрос. Имея дружественный нейтралитет главных стран Азии за спиной, разве мы не можем плевать на недовольство Запада?
Вот. И третье. Спасибо большое.
И третье.
Давайте.
Третье. Так вот, нам грозят какими-то туманными карами со стороны Запада. Я хочу знать, они что хотят? Чтобы Европа осталась без нашего газа? Чтобы у ракетного...
Александр, все понятно. Это не вопрос. Это такая риторическая форма ответа в виде вопроса. Ну, тем не менее, давайте вот из всего этого...
По первому вопросу, да, я хотел бы подчеркнуть один момент, который мало кто знает. Да? Угу. Вот действительно, уже на излете Советского Союза в 90-м году был принят закон о выходе. Чувствовали, что выходить начнут. Так вот, действительно, вот при всех тех словах, которые я сказал по поводу Республики Балтии, да, кроме Литвы, которая приняла тогда нулевой вариант гражданства, тем не менее, Республики Балтии вышли из состава Советского Союза в полном соответствии с тем законом, который был. И поэтому... каких-либо гипотетических представлений о Навском районе Эстонии, это все, там люди поголосовали, в том числе и в Навском районе.
Да. Вот. По ШОСу. Можем ли мы вот это...
А что касается Грузии, то она... Вообще она довольно странно себя вела. Во-первых, она выходила из состава Советского Союза вопреки этому закону и действительно не провела референдум в своих республиках автономных, как это положено.
Я вам должен сказать, что Римская империя тоже распалась без референдума.
Ну, это понятно, да. Но ведь, Виктор, вы знаете вообще, почему образовались базы Российской Федерации на территории Грузии, которые мы недавно вывели? Знаете почему? Потому что они отказались входить в СНГ, и когда все делили между собой армию Советского Союза...
Мало времени, это уже подробности прошлого.
Да, по ШОСу.
Нет, там очень важный вопрос, даже не по ШОСу. Важный вопрос. У нас есть нейтралитет Китая за спиной, мы же можем плевать на Запад. Нам надо плевать на Запад?
Нет. Нам не надо плевать, мы не плюем на Запад. Вы посмотрите, занятый человек, президент Российской Федерации, испытывает на себе сейчас все последствия изоляции со стороны Запада. Эти последствия выражаются в том, что они вообще как десятиклассники звонят ему по мобильному телефону по 3 раза в день и отвлекают от насущных дел.
Бедный человек.
Бедный несчастный.
Они кому звонят-то, кстати?
Медведеву.
А зачем?
А я не знаю, вы у них спросите. Видимо, это такая форма изоляции.
Вы знаете что? Это форма дипломатической работы, я думаю. Вот зачем они звонят Медведеву, а не Путину, это уже вопрос к нам. Кто такой Медведев? Он тут со спортсменами встречается, и он милый человек, только почему по важным вопросам внешнеполитическим надо звонить ему? Но это такая печальная шутка, к сожалению. У нас есть звонок от Татьяны Юрьевны.
Потому что он принимает решение, вы не заметили?
Да? Ой, не заметил. Татьяна Юрьевна.
Да, я вас слушаю. Спасибо большое за внимание. Извините, пожалуйста, я тоже отвлекаю, наверное, вас. У вас серьезный там...
Давайте вопрос, да. Давайте.
Вот что. Во-первых, осталась территория Грузии с бандитами осетинцев, и осталась территория Абхазии с бандитами абхазцев. Абхазцы нормальные и грузины изгнаны, о них никто ничего не говорит. А из Осетии тоже большинство грузин выгнали, тоже никто не вспоминает, только ломают голову как-нибудь прибрать к себе грузинскую территорию. И второе...
Есть ли вопрос спросить, Татьяна Юрьевна?
Да, вопрос, давайте. Знаете, у меня такой вопрос. Как вы относитесь к заявлению такому президенту Академии геополитических проблем?
Это Ивашов, что ли?
А?
Ивашов?
Да.
О чем заявление-то?
Он вице-президент,
он заявление сделал, чтобы защитить, допустим, Осетию и Абхазию, надо 30 километров еще вглубь войти в Грузию.
Понятно.
Спасибо, значит, Татьяна Юрьевна. Вот по этому вопросу. Вот я процитирую, я думаю, у вас вызовет дрожь, это фамилия Виктора
Анатольевича. Только коротко, да, у нас...
Да, я быстренько процитирую. Знаете, что сказал Ксения Федорович Затулин на этот счет? Он сказал... Степень реальной государственности и готовности быть реальными суверенными государствами для Абхазии и Южной Осетии а поделиться еще и тем, как они отнесутся к возвращению и обустройству грузинских беженцев.
Так вот, по этому поводу две реплики. Одна заключается в том, что все юго-осетинские беженцы, это я получил в этом сообщении прямо перед программой, вернулись в Цхинвали, а вот грузинские беженцы не могут вернуться. Это первое. Да, значит, во-первых, это указывает на то, что Цхинвали не так уж и разрушен, не до такой степени, в Грозный нельзя было вернуться после того, что там делала наша авиация. А второе, это по поводу воли народов. Конечно, если 250 тысяч грузин из Абхазии, да, выгнать, то потом оставшиеся голосуют, выясняется, что это воля народа. Если вообще, если выгнать несогласных, то потом оказывается очень высокий процент согласия в обществе.
Это... Но ведь их выгнали-то не просто так, к сожалению. Ведь мы, вы сами призывали не углубляться, но никуда не денешься. Но не просто так. Ведь... Была тогда война, да?
Совершенно верно.
На уничтожение друг друга.
Я только констатирую, совершенно верно, не углубляясь в подробности прошлого, только стоит констатировать, что когда мы говорим...
Но 70 тысяч в Галльский район вернули.
Когда мы говорим о воле народа, да, то мы должны понимать технологию организации этой воли народа, да. Если из 10 человек выгнать 5, которые против, то, то получится 100%,
Ну,
5 остальных проголосуют, и будет 100%.
Виктор, ну не надо вот смеяться над серьезнейшей проблемой.
Я не смеюсь.
Которая зачастую блокирует вот даже при желании урегулировать ситуацию. Вернуть в места компактного населения, в Галльский район, удалось. Кстати, это единственный пример, так сказать, в мировой истории. Но проблема возвращения после такой войны, таких столкновений межнациональных, в диффузное расселение никто нигде, к сожалению, решить не смог. Нигде. Не удавалось это.
Да, значит, только мы опять констатируем, уже нет времени на оценки, но мы констатируем, что наша сегодняшнее решение, да, силовое решение, вот встали и будем здесь, потому что мы сильнее, потому что нас больше, мы сильнее. Это решение заминировало, в очередной раз заминировало ситуацию. То есть мы устроили, условно говоря, 92-й год, сегодня мы устроили 92-й год.
Но не мы устроили, который... Саакашвили устроил.
Только он один.
А?
Только он один, напоследок, один вопрос, 15 секунд. Вот он виноват только в том, что пришло, или есть наша ответственность с вами, как Российской Федерации?
Есть наша ответственность, как Российской Федерации, в том, что мы не сохранили Советский Союз.
Владимир Леонидович Жарихин.
И слава Богу,
а вовсе, что... А вовсе не Затулин был в эфире «Радио Свобода», замдиректор Института стран СНГ. В это воскресенье, сегодня же, после этой программы, программа «Общественное мнение», мы записали интервью с самыми разными людьми об их отношении к конфликту в Грузии. Мнение россиян прокомментируют директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Ольга Маховская. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи ведущая программы Вероника Баде. Всем спасибо, все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда нас со всех сторон окружают базы, нам это, естественно, не нравится.
Может не вызывать обеспокоенности факт наращивания группировки боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря.
Российское правительство старается вернуть Грузию назад в постсоветское пространство.
Что именно я сделала, они не уточнили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.